Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. В программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21.07 в столице. Сегодня «Идем на восток» с военным обозревателем Александром Хоффманом. Саш, с прошедшими тебя праздниками и со Старым Новым годом. Как взаимно, и вас, дорогие радиослушатели?
Взаимно всех с наступающим Старым Новым годом. Надеюсь, праздники прошли исключительно плодотворно, все отдохнули и без происшествий.
Да, действительно. Но мы сегодня поговорим о ключевых событиях на Востоке, причем на глобальном Востоке, не ограничиваемся арабским миром. И постараемся, если время останется, все-таки обсудить, что готовит нам этот год. СМС-портал плюс 7-925-88-88-948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Ну и звоните нам в прямой эфир 8-495-7373-948. Задавайте вопросы нашему гостю, мне, делитесь своими представлениями о том, как прошел 2024, и своими соображениями о том, что готовит 2025. Саш, ну а ты что думаешь все-таки? Какие события можно назвать ключевыми? Что наиболее такого важного произошло в прошлом году? Ну, опять же, с нашей колокольни, для России.
Ну, а прежде всего мы можем разделить, так скажем, все, что произошло в 2024 году, на две группы. Это текущие процессы какие-то происходящие, либо события, отдельно стоящие события. Естественно, для нас на Ближнем Востоке в конце года, для кого-то внезапно, для кого-то не очень, грянула, ну, так скажем, смена власти в Сирии. Да, и либо...
Ты решил с козырей зайти.
Да, ну, так как самое свежее, и понятно, что многие беспокоятся о том, какие наши позиции останутся в этой стране, да, и... что будет с нашим военным контингентом. Ну, опять же, тут стоит сразу оговориться, что как только 8 декабря в Сирии поменялся флаг, точнее, вернулся тот флаг, который был еще...
При Франции.
Да, еще был больше 60 лет назад, около 60 лет назад. Прошел месяц, российский военный контингент все там же. И западные эксперты, я вот помню, первые дни, особенно американцы, особенно британцы, в том числе те, с которыми приходится общаться, очень такую активную кампанию информационно проводили, что вот сейчас Россия уйдет в Сирию, там считанные дни, террористические группировки из Идлиба вытеснят ее, там сбросят в Средиземное море Хмеймим и 722 пункт ВМФ, но ничего этого не произошло, опять же. Мы возвращаемся к тому, что эти попытки информационно как-то надавить на факт присутствия, российского военного присутствия в Сирии, они продолжаются. Вот на днях, кстати, как правило, источники этих инсинуаций, источники этих провокаций информационных, они, опять же, из украинских источников. Тоже Главное управление разведки Украины утверждает, что якобы наши военные корабли и судноснабжение, они там, у них какие-то дали течь, у них какие-то возникли проблемы и так далее. А опять же, все это направлено на то, чтобы на Ближнем Востоке и в целом в информационном глобальном пространстве запустить такой нарратив, что вот, мол, Россия позорно бежит из Сирии. Но, опять же, месяц прошел. Если мы спокойно стянули весь контингент с другой территории сильно Сирии без особых происшествий в Латакию, да, в Тарту с Хмеймим, значит, были определенные договоренности. Были определенные договоренности, есть канал коммуникации. Есть канал коммуникации, значит, даже с новым режимом, каким бы он ни был, есть возможность общаться и договариваться.
Ну, вот ты так говоришь, прошел месяц, как будто это так много. А это ж на самом-то деле всего ничего. В стране непонятно, что творится, и то, что мы называем новой властью, ну, как таковой властью не является, может быть, де-факто, но не де-юре. И кто там будет у власти де-юре в ближайшее время или не в ближайшее время, создадут ли они инклюзивное правительство или нет, или это все растянется, как вот тянется в Афганистане, мы не знаем. И в этом контексте, конечно, наше присутствие там все еще под вопросом. Да, безусловно, западные эксперты, подначиваемые всякими цепсошниками украинскими, они торопыги известные. Ну и им лишь бы, в общем-то, да, что-нибудь сказать такое гаденькое против нашей страны. Тем не менее, я считаю, что и те, кто пришли к власти, не идиоты, они понимают, что лучше сохранить до поры до времени присутствие российских войск на территории Сирии, ибо для них это, и они этого не скрывают, замечательный такой козырь в рукаве в переговорах с западными странами. Может быть, руку они им не будут жать, если, значит, там, женщин будут подсылать, угу. Да, Бербок и прочее, и ежи с ними. Вообще, конечно, докатились, да, весь мир обсуждает, пожал там какой-нибудь бородатый боевик руку Бербок или не пожал, или отказался от рукопожатия. Но вот министр иностранных дел все-таки пожал, поступился шариатскими законами, шариатскими правилами, согласно которым женщинам руку жать, в общем, не с руки. В любом случае, да, они будут использовать этот фактор как некий аргумент в последующих переговорах с западными странами, а там, на Западе, в США, в Евросоюзе, конечно, будут настаивать на том, чтобы российских баз в Сирии более не было. Но все-таки, кроме Сирии, и все-таки давай не будем тоже замыкаться исключительно на Ближнем Востоке и пройдемся вот попунктно, что для тебя персонально является самым таким важным из произошедшего на Большом Востоке. Может быть, в Китае, может быть, в Индии. Но вот да, под призмой российских национальных интересов.
Да, ну если прям про самое глобальное событие, к сожалению, да, мы говорим о том, что американская гегемония испытывает определенную коррозию и может уже, ну, постепенно уходит в прошлое. Но, тем не менее, в этом году мы наблюдали традиционно раз в 4 года выстраивание всех стран равнения на Вашингтон и кто будет президентом США.
Да.
И как, собственно, будет определяться американская политика не только на Ближнем Востоке или как американцы, в частности, ЦРУшники, любят его называть Большой Ближний Восток, но и во всем мире. Да, почти все страны, которые хоть как-то политически значимы, они очень серьезно наблюдали за тем, кто будет главой американского государства, и потратили очень много денег на обе стороны, чтобы лоббировали их и демократы интересы, и республиканцы. Ну, в итоге был избран Трамп. И что касается, допустим, Ближнего Востока, то, естественно, это, скорее всего, очень позитивный сигнал для Израиля, но не для правительства Нетаньяху, на мой взгляд. То есть, в целом, американцы при Трампе будут готовы и полны решимости поддерживать Израиль именно как военным путем. Что касается другой региональной...
Прости, можно тут я тебя остановлю? А поддерживать Израиль военным путем это как? Непосредственно, в общем, американцы будут воевать плечом к плечу с бойцами Цахал? Или, ну, просто я не понимаю, чего еще можно дать Израилю, чего не дал Байден?
Основной момент в том, что Израиль очень серьезно зависит в данный момент от военных поставок США, в частности, боеприпасов. В Израиле, естественно, такой объем производства боеприпасов, его очень трудно наладить. Это как и доступ к сырью, к цепочке поставок и так далее. Тем более мы понимаем, что очень многие страны, они не очень горят желанием Израилю стратегически какие-то минеральные сырье продавать, а тем более продукты переработки его, которые используются в военной промышленности. Поэтому для Трампа, собственно говоря, именно поставки вооружения, возможно, даже какой-то военной техники и боеприпасов, они очень серьезный козырь. Но тут я говорю, что в то же время он может это использовать для давления на Израиль, если ему понадобится переиграть сюжет с арабскими государствами, которые после той гуманитарной катастрофы, которую устроил Израиль, и откровенного геноцида палестинцев, ему понадобится нормализовать ситуацию на Ближнем Востоке. Да, он может поднять вопрос, а мы слишком много денег тратим на поддержку Израиля. Почему мы тратим на что? Ведь с Украиной такой вопрос был в предвыборной повестке.
Но все же говорят, что Украина не Израиль, и Израиль не Украина. Израиль, в отличие от Украины, для США представляет экзистенциальную ценность.
Да, но тем не менее, а если понадобится перестроить карту, свою, ну, свою игру на Ближнем Востоке, необходимо будет как-то сплотить арабские страны перед, ну, так называемой угрозой Ирана, да, которую команда Трампа очень четко вырисовывает. И тут, переходя к Ирану, на мой взгляд, как раз-таки отношения США и Ирана при новом, ну точнее, при 47-м президенте США, они будут не самыми гладкими, мягко говоря.
Но и мы помним, что было в его первый срок.
Да, да. Да. Что касается далее на восток, ну, с Индией, на мой взгляд, отношения более чем, вырисовываются перспективы более чем замечательные. Такой небольшой момент, как и в команде демократов, так и в команде республиканцев, очень много индийцев и конкретно такого этноса, как гуджаратцы. Это, по сути, сетевая структура, которая охватывает весь мир. И в команде Трампа несколько фигур, ну, в частности, вот, очень широко в последнее время известны Кэш Патель, которые претендуют на должность директора ФБР. Да? Собственно говоря, это, по сути, не просто какие-то мигранты, когда-то попавшие в США и теперь добившиеся там вау, американская мечта, профессиональный успех. Это и связующие лица.
И то есть они имеют, в общем, конечно, корни, они не забыли.
Ну, чтобы не углубляться в персонале, есть исполнительный офис в Белом доме, да, ну, как аналог администрации президента, и есть Совет национальной безопасности. Там огромное количество этнических индийцев. Это, ну, какое-то запредельное число. И, собственно говоря, они во многом определяют, в том числе, понимание политики США и вопросов национальной безопасности исключительно в инструментальном понятии. А в отношении Китая и Индии, соответственно, в отношении Индии их взгляды будут весьма позитивные. В отношении Китая, Китай – это стратегический соперник Индии, как видит текущее правительство Индии. И американцы будут на этом играть именно на шахматной доске.
Саша, тебе не кажется, что ты преувеличиваешь немножечко значение вот этнического фактора? Потому что, ну, действительно, в Америке куда ни посмотри, там интеллектуальный костяк любой организации, любого ведомства. Васпы. Да. Да, либо индийцы, либо китайцы, либо русские, кстати. Но вот когда я начинаю об этом говорить, неумные люди сразу парируют, дескать, Аббас, не придавая этнической составляющей большого значения. Они все попадают в плавильный котел, и в итоге они служат Америке, американским нацинтересам, неважно, откуда они родом.
Так я же поэтому подчеркнул, инструментально. Они всего лишь инструмент для того, чтобы налаживать связи и более, так скажем, эффективно находить взаимопонимание с той же Индией. И что касается Китая, тут такой очень тонкий момент. Недавно Трамп сделал такое заявление, что он очень недоволен тем, что БРИКС как площадка, возможно, найдет альтернативу доллару. Хотя на площадке БРИКС альтернативу доллару как таковую, ну, формально не обсуждалось.
И вот еще одно ключевое событие прошедшего года – саммит БРИКС.
Казанский саммит.
Да.
И, собственно говоря, о чем это говорит? Во-первых, команда Трампа видит в БРИКС прежде всего такую организацию, в которой помимо там России, Эмиратов, там, Индии, очень серьезное влияние имеет Китай. И это самый, ну, тут как бы очень очевидный момент. И, соответственно, если там одно из центральных мест занимает Китай, противник США, будем уже так говорить, уже не соперник, а противник, как его оценивают США, сами американские аналитики. Соответственно, у них стоит задача всячески сдерживать какое-то расширение влияния Китая через многосторонние организации, такие как БРИКС. А в этом году, уже переходя там, условно, к прогнозам, саммит БРИКС будет в Бразилии. И, скорее всего, я предполагаю, для этого есть на это указывает множество факторов, американцы будут очень серьезно работать над тем, чтобы, ну, так скажем, определенные разногласия или противоречия, которые могут возникнуть в БРИКС, использовать их для того, чтобы сделать эту организацию менее там жизнеспособной, менее, там, условно говоря, консолидированной и так далее.
Какие могут быть, по-твоему, противоречия внутри БРИКС? Потому что когда БРИКС расширился, мне тоже вот знающие люди сказали, что расширение произошло и вообще стало возможным исключительно благодаря достижению внутреннего консенсуса. И, в общем-то, БРИКС прирос теми странами, которыми он прирос, потому что, в общем, уже действующие игроки, действующие члены БРИКС, ну, это дело провели. Они согласились с тем, что вот этот товарищ привел эту страну, тот товарищ свою, ну и так далее. То есть консенсус был достигнут, и в общем и целом это показатель того, что БРИКС достаточно устойчивая система, как ее можно расколоть изнутри.
Первый такой тревожный звоночек, это была Аргентина. В ней сменился режим, и, соответственно, буквально незадолго до того, как Аргентина должна была, по сути, официально стать полноправным членом, участником БРИКС, а ее новый президент Хавьер Милей, он, собственно говоря, сказал, что нет, мы не будем в этой организации.
Uh-huh.
Под вопрос это ставит Саудовская Аравия. Но там несколько иные причины. Это скорее причины не резкого отказа, как в случае Аргентины. Все, мы не ассоциируем себя с БРИКС и не хотим туда вступать. Это скорее пока больше можно сказать торг, если говорить о Саудовской Аравии. Есть у них определенные интересы. Они не связаны с тем, что они полностью отказываются от этой инициативы и с чем-то схожим. В прошедшем году на Казанском саммите стороны определили модуль под названием «Страны-партнеры БРИКС».
Да.
И в этом году уже в качестве стран-партнеров вошел ряд, там, если не ошибаюсь, 13 стран. Вот, и, скорее всего, американцы будут работать именно с ними, с тем, чтобы вот эта, так скажем, история стран-партнеров, она никак не развивалась в какое-то экономическое взаимодействие, предлагать им какие-то другие финансовые, экономические, там, многосторонние форматы, которые не связаны с БРИКС, либо противоречат БРИКС. И почему я упомянул, собственно говоря, саммит БРИКС в Бразилии, тут центральное место будет еще играть политика администрации Трампа в отношении Бразилии.
Угу.
А правительство Лулы – это вовсе не дружественная Америке сила, и
мягко,
наоборот.
Мягко говоря, да.
И наоборот. Ну, мы знаем до него, Жаир Болсонаро был президентом Бразилии, у него очень хорошие отношения с республиканцами, в частности, с командой Трампа. Ну, я уже не говорю о каких-то региональных там союзниках или полусоюзниках, таких как Аргентина при Милей. Поэтому американцы будут именно давить на те точки, где они могут найти разногласия, использовать их и максимально сдерживать какую-то консолидацию сил внутри БРИКС.
Ну, понятно, да. Рост и дальнейшую эволюцию,
да,
БРИКС. Все говорят о войне Израиля и Турции, каковы перспективы предстоящей войны, спрашивает нас радиослушатель. Я позволю себе сказать пару слов на этот счет. Я не считаю Израиль и Турцию врагами. Я не считаю, что им есть что делить настолько, чтобы начать полноценные боевые действия. Господин Эрдоган, он, в общем-то, очень талантливый оратор. Он умеет говорить красиво, он умеет подбирать нужные слова, чтобы воздействовать на мусульманскую аудиторию, на сочувствующих Палестине, жителям сектора Газа, но мы видим, что от слов до дела не переходит, ну, практически никогда. И в случае с Израилем, то, что произошло, например, с Сирией, я считаю, что не обошлось без взаимодействия Турции и Израиля. Более того, я напомню, что когда Иран нанес удар по Израилю, и Израиль прорабатывал ответ Ирану, Турция была в составе НАТО, которая помогала Израилю готовить этот ответ Израиль. То есть Турция, как член НАТО, в общем-то, свои обязательства выполняет очень даже неплохо, особо не возмущается по этому поводу. Все, что нужно было от Турции, Турция предоставила там карты, возможности, соответствующие разведданные, там дронов посылали, во все нужные места. Израиль, в общем-то, был во всеоружии, в том числе и благодаря Турецкой Республике, поэтому нет, я не жду никакой войны, но тем более им сейчас там, по-моему, не до войны, они в Сирии делят власть, они, в общем, решают свои какие-то там вопросы текущие, для турок это экономического характера вопросы, для Израиля это вопросы касательно безопасности, Израиль, я напомню, все еще находится в состоянии достаточно ожесточенной войны, они до сих пор не смогли победить Хамас, да, они, по сути-то, и не вывели из строя Хизбаллу настолько, насколько нам пытаются это продемонстрировать, дескать, вот все, уже из уравнения, как любят говорить на Ближнем Востоке, эти факторы выбыли, да, то есть уже ни Хизбаллы нет, ни сопротивления нет, это все не совсем так. Согласен?
По поводу возможности или даже перспектив войны Турции-Израиля, для меня это что-то крайне невозможное. Как ты абсолютно все верно отметил, я лишь подчеркну формальности Турция и очевидные формальности Турции, член НАТО, причем один из сильнейших членов НАТО по численности вооруженных сил, численности военной техники.
Вторая армия.
Да, собственно говоря, и это форпост НАТО на востоке Европы.
Не... Давай примем звоночек. Угу. Да, мы вас слушаем, вы в прямом эфире.
Алло.
Да.
Добрый вечер.
Добрый.
С наступающим Старым Новым Годом вас обоих.
Спасибо.
Вот. А вопрос Спасибо. У меня вот какой. Все дело в том, что, вот по моим понятиям, на Востоке очень уважают силу. И особенно ценят умение держать удар, если сила это довольно мощная, и не всегда можно предсказать, кто победит. Вот арабские страны, их элиты... изменили свое отношение к России в связи с тем, что вот Россия уверенно держит удар коллективного Запада. Есть какие-то признаки этого? Спасибо.
Спасибо огромное. Кстати, есть. Хороший вопрос, во-первых. Во-вторых, да, действительно есть. Арабы в самом деле признают силу. Пожалуй, только ее и признают. Любят харизматичных лидеров, любят неординарные, жесткие, эффективные решения. А СВО было в своем роде таким вот жестким, но эффективным решением. Вот, мы все еще в состоянии, в общем, так сказать, войны, и все еще решаем проблему, но тем не менее. То, что Россия пошла на это, то, что Россия показала, что она способна противостоять всему коллективному Западу, всему НАТО, то есть по факту половине мира, причем, как вот сейчас принято говорить, цивилизованного мира, высокотехнологичного мира со всеми их космическими возможностями и прочими возможностями. Но это производит впечатление. И арабы, если вы заметили, они не присоединяются к санкциям. Они очень расположены к России. Не потому что русофилы, не потому что там, читали Данилевского, любят Россию, не знаю, Толстого, Достоевского и так далее. Вот. А просто потому что они видят, в общем-то, кто будет в будущем писать правила игры. Правила игры пишут победители. И вот сейчас, да, они, с одной стороны, боятся делать какие-то, ну вот, однозначные, да, шаги в сторону Москвы, но, тем не менее, они не делают и каких-то поспешных шагов в сторону от Москвы. Вот. Полагаю, что скоро все закончится, мы будем победителями, и с нами можно будет продолжать эффективное, в общем-то, взаимодействие. Вот посмотрите, та же Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, любая страна, Египет, какую ни возьми, в общем-то, несмотря на свои теснейшие связи с Соединенными Штатами Америки, с Евросоюзом, от России отказываться не спешит.
Ну, да, я с тобой соглашусь. Единственное, есть такое определение или термин, как раз-таки после начала специальной военной операции, зародившейся в том числе и в западной политологической терминологии, так называемые страны-маятники, которые не принимают ни одну из сторон, но самый крупнейший из них подразумевается это Индия, Бразилия и Индонезия, но арабские страны отчасти также можно причислить к ним. Однако,
вот давай ты, да. Однако, троеточие, зафиксируешь мысль, сейчас небольшая реклама, мы вернемся, и ты продолжишь.
О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. Идем на восток.
Итак, подводим итоги ушедшего года, пытаемся понять, что ждет нас в этом году. В студии, напомню, военный обозреватель Александр Хоффман. Саш, ты закончил на странах-маятниках. Да. Есть такие, да, они качаются туда-сюда, туда-сюда.
Да. Ну, да. Страны-качели, страны-маятники, которые однозначно никакую позицию не избирают в таком абстрактном, пока абстрактном.
Пока не определился явный лидер. С которым они уже выстраивают отношения.
Но, тем не менее, та же Индия, она с февраля 22 года товарооборот между нашими... Да, это не все, конечно, отрасли, но...
В небеса.
Взлетел, да.
Да.
Я уже молчу про Эмираты, Арабские Эмираты и другие государства. Это в том числе касается не только экспорта, но и импорта из этих стран или через эти страны. И, по сути, они показали, что многостороннее именно экономическое сотрудничество для них играет очень важную роль.
Но это же тоже для них возможность диверсификации, о которой они так много и так давно говорят.
Ну, все хотят доступные энергоресурсы. Тем более, когда их можно не только использовать в своей экономике, в своем производстве, но еще и перепродавать. По сути, точно так же российские энергоресурсы выходят на мировой рынок через другие страны. От этого, ну, по сути, не сильно что много меняется. За исключением того, что у нас серьезно улучшились отношения с этими странами и с их бизнес-элитами.
Ну, понятно. И, в общем, мнение Украины их как-то не особо заботит.
Нет. Ну, та же Украина, да, в этом году они при помощи французов и американцев создали ряд посольств в Африке. Ну, по сути, это исключительно здание, где располагаются прикомандированные сотрудники СБУ, ГУР и СВР Украины. Никакой дипломатии там речи не идет. Единственная их задача – это под прикрытием западных покровителей пакостить, там, пытаться пакостить в Африке, что мы видели в Мали, ну, через посольство в Мавритании и в Сенегале. Поэтому, ну, разве что пакостить.
Да, на Ближнем Востоке дураков на самом деле нет. Вообще, лидеры арабских стран – люди крайне прагматичные. С одной стороны, это может кого-то злить с той точки зрения, что они индифферентны к вопросу Палестины, что они, в общем-то, как-то не особо горят желанием консолидироваться по там национальному, конфессиональному признаку, никакой там нет, значит, арабской солидарности. Но, с другой стороны, они про деньги, они про возможности, они про диверсификацию рисков, они про работу с тем, с кем работать комфортно, безопасно, то есть сильнейшим. Когда таковым являлись Соединенные Штаты Америки, соответственно, они шли к Соединенным Штатам Америки nothing personal. Это просто бизнес. Вот. Теперь они смотрят, как меняется стремительно мировой порядок, они понимают, что глобальный юг — это не просто там красивые слова каких-то там евразийцев, выдумки, значит, там, патриотов в нашей стране, да, и выдавание желаемого за действительное. Это то, что происходит здесь сейчас на наших глазах, и они пытаются под это подстроиться. Все говорят о войне. Так, это я уже зачитал. Вопрос. Новая Сирия — страна банкрот, ей есть на что жить? Нет, ей не на что жить. Сирия — это страна зависимая, где оккупировано все, что приносило когда-то ей деньги, да, то бишь нефть, газ и так далее. Вот. Она разрушена. Не только армия там разрушена, промышленность разрушена, сельское хозяйство потеряно фактически, хотя это была сельскохозяйственная страна преимущественно. Вот, люди фактически умирают от голода и нищеты. Ну, давайте назвать вещи своими именами. Огромное количество людей сейчас просто застряло в какой-то абсолютно катастрофической ситуации, без зарплат, без денег, без газа, без мазута, без электричества. То есть просто сидят и греются друг об дружку. И я сейчас не преувеличиваю. Вот мне пишут сирийцы, говорят, мы греемся друг об дружку, у нас нет электричества, нам не выдают зарплаты. Сейчас боевики их там переписывают, тех, кто служил в армии, спецслужбах, полиция. Мы понимаем, для чего это делается, но не прийти и не записаться они не могут. Там вот один мой товарищ, который работал в полиции, имел наглость у бородатого человека, которого переписывает, спросить, а зарплату нам выплатят? На что тот рявкнул, сказал, иди, скажи спасибо, что жив. Вот. Ну что ж, давай дальше. Угу. Еще ты хотел про искусственный интеллект поговорить.
Да. Ну, немного к Китаю. Да. Завершу окончательно.
От Китая к искусственному интеллекту это, в принципе, нормально.
Да, ну и заканчивая наш, так скажем, поход на восток. Касаемо Китая, очень такой момент, который, на самом деле, прошел мимо многих СМИ и не сильно впечатался, но в Южно-Китайском море Китай, ну, по сути, официально уже на международном уровне отодвинул свою границу на 900 километров. Речь идет о острове Хуан-Яндао. Он находится, ну, чуть больше 200 километрах от Филиппин, от главного филиппинского острова Лусон. Для китайцев это имеет стратегическое значение, то есть они, по сути, превратили Южно-Китайское море уже в свою акваторию. Угу. И в декабре соответствующие документы об изменении линий морских границ они передали в ООН. То есть, по сути, в 24-м году они закрыли вопрос со своим полным доминированием в Южно-Китайском море. У Китая есть, помимо военно-морских сил НОАК, Народная освободительная армия Китая, есть еще береговая оборона и так называемая морская полиция. То есть, по сути, три военно-морских флота, которым они будут в этой акватории доминировать. А вот в этом году они будут усиливать свое, так скажем, влияние в этом регионе, готовя такой запасной плацдарм в море с юга для того, чтобы в дальнейшем иметь более, ну, так скажем, хорошие шансы на то, чтобы никто с юга им не мешал восстанавливать конституционный контроль над островом Тайвань.
Ну, то есть в войну Америки с Китаем в ближайшее время ты не веришь?
В этом году вряд ли. Вот, ну и к тому же...
А вот в какой-нибудь такой стратегической перспективе, все же говорят, что и у Трампа Китай заноза, да и после Трампа, кто бы ни пришел, тоже будет Китай штыки воспринимать.
На мой взгляд, тут стоит... История циклична. В 16-м... В 17 веке, сейчас точно не скажу, китайцы уже возвращали контроль над островом Тайвань. И тогда это все началось с того, что они потихонечку забирали у беглых там, сторонников династии Мин острова, прилегающие к Китаю. Они сейчас формально под контролем администрации Тайваня. И потихоньку приближались к самому острову Тайвань и в решающем сражении разбили Тайвань на море. После этого тайваньские тогдашние власти, они сдались Китаю. Мне кажется, все-таки у Китая есть возможность вести там очень активную подрывную войну и в итоге примерно таким же сценарием закончить. Вооруженный конфликт, ну, не знаю, это слишком будет затратно для Китая. Китай уже посмотрел, что такое современный вооруженный конфликт, тем более такого плана, когда против тебя ополчится весь западный мир. А китайская экономика... Она более взаимосвязана с западной экономикой практически во всех отраслях. Но в то же время тем же американцам, опять же, тоже невыгодны именно боевые действия, такие полномасштабные. Потом, я думаю, какой-то будет промежуточный сценарий, в котором китайцы, скорее всего, получат этот остров. Но я не думаю, что это будет в этом году. И еще такой важный момент, чтобы не дать никому, ну, так скажем, помочь администрации острова Тайвань и ее вооруженным формированием противостоять в Китае, необходимо контролировать морское и воздушное пространство к востоку от острова Тайвань. Если у Китая это получается, Китай уже там проводит и учения, и маневры различные военно-морские и военно-воздушные. Если это получится установить там полное китайское доминирование, то шансы на то, что Тайваню кто-то сможет помочь из стран Запада или его сателлитов, типа Японии и прочих, очень будут невелики. Ну,
то есть Нэнси Пелоси на голубом вертолете не прилетит больше?
Нет. Ну, у американцев есть такая программа, называется «Replicator». Она подразумевает, что они сделают очень много морских дронов, очень много дронов, ну, летательных аппаратов, дронов «Камикадзе», которые там уничтожат флот Китая. Но что-то эта программа пока не очень так развивается. Они не смогут, скорее всего, насытить это морское пространство между материком Китаем и островом Тайвань.
Значит, я когда работал в одной крупнейшей российской газете, писал статьи туда, у меня всегда был такой вот пункт, главка под названием «Что с этого России?». Вот давай, что с этого нам? Вот если все пойдет по сценарию, который ты описал.
Ну, прежде всего, это стянет, если Тайвань попадет, ну, то есть вернется в состав Китая. Прежде всего, внимание Запада и двух основных стран, которые наиболее решительно, как правило, настроены на противодействие любым попыткам оспорить их господство в мире, а это США и Соединенное Королевство, британцы, то все их внимание будет переключено на Китай. А нам с этого только плюс.
Только плюс.
Да.
Ну, хорошо. Тогда давай потихонечку, остается не так много времени, перейдем к искусственному интеллекту. Я не знаю, о чем ты хочешь нам сегодня рассказать.
Единственное, да, по сути, в этом году произошел очень серьезный рывок именно в развитии технологий на основе искусственного интеллекта.
Да.
И прежде всего это касается еще и военных технологий, когда мы говорим о том, что искусственный интеллект применяется для того, чтобы обнаруживать цели на поле боя, да, распознавать цели, да, на поле
сбор
боя,
данных.
Собирать данные, объединять их в единую картину.
Да.
Вот. И эта гонка очень серьезна именно, и очень важна именно для нас, и в этом нельзя уступать, потому что я представлю такую очень хорошую картину, когда автономный беспилотно летательный аппарат может по заданной цели, по заданному маршруту, и избегая воздействия средств радиоэлектронного подавления, радиоэлектронной борьбы, поражать там военную технику или личный состав. Такой ситуации допустить нельзя, и, к сожалению, ну, Запад испытывает на Украине, уже испытывает на Украине как автоматические системы управления или обработки разведданных, так и определенные модули для беспилотных летательных аппаратов, которые делают их автономными и позволяют в полной мере использовать возможности искусственного интеллекта для поражения там военной техники и живой силы. Вот этот год, он, боюсь, будет очень тяжелым в этом плане, и тут стоит придать огромное значение именно развитию этих технологий.
Ну, нам же они тоже доступны, я так понимаю, мы сделали достаточно серьезный рывок в 2024-м с точки зрения изучения и применения искусственного интеллекта, в том числе и на поле боя. Да. И тут, к сожалению или к счастью, я не знаю, судите сами, когда нечто подобное появляется, как интернет, например, или вот искусственный интеллект, это просто появляется, и все. Это нельзя.
Это палка о двух концах,
палка о двух концах, и, знаешь, это как зубная паста, которую обратно в тюбик уже не запихнешь.
Не запихнешь, а еще и могут пользоваться другие.
Абсолютно точно, да.
Там и Китай, и Арабские Эмираты.
Да, просто вот с этим надо жить. И как-то вот в этой гонке теперь уже такого виртуального вооружения надо доминировать. Да. У нас 15 минут до конца нашей увлекательной программы. Давай все-таки посвятим эти 15 минут прогнозам. И я хочу начать, конечно же, с Ближнего Востока, потому что мы зависли в ожидании. В ожидании, прежде всего, ответа Ирана Израилю. Все уже немножечко, наверное, запутались и подзабыли, кто кому отвечает, вот, потому что там было несколько раундов. Вот, я напомню, что сейчас время отвечать Ирану на последнюю атаку Израиля. И Иран грозится с прошлого года, что ответ последует. Когда, мы не знаем, в какой форме тоже не знаем, но обязательно последует. И они вот сейчас провели учения соответствующие. Вот, достаточно впечатляющие, я хочу сказать. Даже в Израиле их отметили, вот, с тревогой. Как ты думаешь, увидим ли мы что-то такое полноценное в этом году с точки зрения противостояния Иран Израиль-США, или это будет вот такой вот обмен пощечинами, очень аккуратными пощечинами, дабы что не спровоцировать большее. Твое мнение?
Ну, у Ирана или у персов очень богатая стратегическая культура, которая, ну, будем грубо говоря, уже почти 3000 лет, они очень хорошо умеют делать выводы и просчитывать свои ходы. Тем более текущая правительство Ирана, оно, конечно, по сравнению с шахским Ираном, смотрит очень далеко вперед. Возможно, даже не на десятилетия, а может, даже на столетия. Вот, и поэтому говорить о каких-то резких движениях Ирана я бы не стал. В прошедшем году мы видели сразу несколько точек, где Иран и, с одной стороны, и Израиль, и не США в целом, но центральное командование вооруженных сил США, в зону ответственности которого с 2021 года входит Израиль, сталкивались на Ближнем Востоке. Ливан, ну, если можно так сказать, опосредованно, это Палестина, включая сектор Газа, в конце года это Сирия, также есть Йемен.
А когда они ловили непосредственно иранские ракеты, тоже же?
Ну, в том числе, да. Но тем не
безуспешно ловили, кстати.
Да. Тем не менее, да, очень такой, ну, есть такое понимание в военной терминологии — демонстрация силы.
Да.
Иран продемонстрировал силу, показал Израилю, как Иран может применять гиперзвуковое оружие. При этом он не нанес ударов таких, которые бы сказались критически, либо нанесли какой-то невосполнимый ущерб обороноспособности Израиля, либо там не нанес удары по критически важной инфраструктуре. А он это мог сделать и абсолютно беспрепятственно.
Ну, то есть, типа, как мы с Орешником.
Да, у Израиля нет средств обороны от такого рода массированных ударов гиперзвуковым оружием.
100%.
В теории, да, теоретизировать можно всякое, там, что будут соединены в одну систему средства обнаружения, там, радиолокационные станции, там, спутниковая группировка, и каким-то образом они там вычислят, ну, там, траекторию полета и так далее, но все это на уровне теории. А если Иран, ну, так скажем, нанесет действительно ощутимый удар по военной инфраструктуре Израиля, по критически важной инфраструктуре, включая информационную, и порты, что самое важное, Израиля, через которые ему поступает большая часть, так скажем, из-за рубежа, как и сырья, так и боеприпасов.
Но уже не во все порты.
Да, то...
Да. Спасибо хуситам.
Да, то, ну, тут как бы говорить о том, что Израиль как-то сможет оправиться от этой атаки, я бы не стал.
Да, слушай, это я все понимаю, это мы все знаем. Понятно, что Иран продемонстрировал силу и, в принципе, может ударить так, что мало не покажется. Вопрос был в другом. Как ты считаешь, произойдет ли это?
Я думаю, нет. Если будет Иран и чего что-то делать, то будет стараться делать это на нейтральной уже территории. Потому что, ну, куда уже дальше демонстрировать силу? Можно уже противника бить только... как-то опосредованно, потому что все-таки Ливан немного, ну, даже частично Хизбалла ослабла. А Сирия, к сожалению, там сменился режим.
Да.
И,
выбывают из игры.
Да, собственно говоря, линия снабжения Ирана заканчивается уже где-то в Ираке.
Хотя в Иране постоянно намекают, что у них, да, эти линии все еще остаются, пусть не на таком уровне, как раньше, но,
ну,
есть.
Ну, как бы морские пути до Ливана никто не отменял. Тем более для иранского торгового флота. Вот, и тут больше внимания сосредотачивается на Йемене, входе в Красное море, собственно говоря, в Суэцком канале, Бабельмандовском проливе и Аденском заливе. Там, мне кажется, будет наиболее ощутимое в этом году противостояние между Ираном, с одной стороны, Израилем и Центральным командованием вооруженных сил США, с другой. Там, да, там, возможно, какие-то жесткие столкновения. Тем более, совсем недавно, вот как раз-таки мои очень хорошие знакомые из движения «Ансар Аллах», они же хуситы, ну, отправили материалы о том, как они разгромили там агентурную британскую сеть. Угу. Не просто там какой-то военной разведки, управление военной разведки Соединенного Королевства, а именно агентурную сеть, созданную Ми-6. Они действовали с территории Саудовской Аравии, собирали данные о военной инфраструктуре хуситов. О чем это говорит? О том, что они готовятся к некой, так скажем, уже другого формата операции.
Потому, ну, и хуситы это прекрасно понимают.
Да, потому что все эти маневры в Красном море, там какой-то ударной группировкой НАТО, они ни к чему не привели. Вот, и в то же время на одном из островов архипелага Сокотра сейчас оборудуется взлетно-посадочная площадка, соответствующая стандартам НАТО. По всей видимости, ну, Сокотра, напомню, она с 18 года занята вооруженными силами Эмиратов.
Угу.
По всей видимости, этот аэродром будет использован для военных ударов по Йемену и, в частности, вот по району по району, там, где Ходейда, Мокка и прочие города подконтрольны Ансар-Аллах. Вот, поэтому, скорее всего, если мы говорим о противостоянии Ирана и Израиля, оно будет опосредованно и сосредоточено там.
На третьей территории, да. Ты абсолютно прав, когда говоришь, что Иран, в общем, планирует на много шагов вперед. У Ирана есть терпение, есть время, есть ресурсы, кто бы что ни говорил. Я напомню, что иранцы много тысяч лет ткут ковры. Вот если кто вообще знает, что такое персидский ковер, тот понимает, о чем я говорю, что я имею в виду. Чтобы соткать один персидский ковер, ну, какой-нибудь там плюс-минус, чтобы вот студию «Говорит Москва», украсить, да, нужно несколько лет упорного, кропотливого труда. Причем работают несколько человек с утра до вечера, ежедневно. Представляешь, в течение нескольких лет. Этим обуславливается и стоимость этих ковров.
Вот все... Я об этом хорошо знаю.
Да, да, да. Вот. Для этого нужно терпение, особый вообще подход к жизни. Это особенность менталитета. Да. Не каждому дано персидский ковер соткать. Вот иранцы этим занимаются, повторяю, много тысяч лет. И это о чем-то договорит. Врагам Ирана надо это брать на заметку. Да. Сирия, давай, да. Вот буквально 7 минут остается. Тоже пройдемся вот по основным моментам. Чего ждать нам от этой страны?
Ну, я склонен полагать, что там все-таки события будут разворачиваться в сторону войны всех против всех, и там будет развиваться именно в русле внутреннего вооруженного конфликта ситуация. И такая небольшая ремарка, арабская весна. Как сейчас называется правительство Сирии, если не ошибаюсь, правительство национального единства или там правительство национального спасения, это шаблонная история, которая применялась во всех арабских государствах, в которых были перевороты во время арабской весны. Там возникали правительства народного единства, там еще чего-то.
Ну, это они, понятно, это же схема.
И они уходили в такую какое-то болото внутриполитической борьбы, которая не позволяла им вообще как-то осуществлять эффективную политику, не говоря уже там какой-то внешней политике, экономическом развитии. Вот возьмем для примера Ливию.
Да.
А ситуация, ну, за исключением того, что в Ливии живет намного меньше людей, там кратно, ситуация очень, очень похожая. Возможно, будет фрагментирована Сирия на несколько частей.
Угу.
А мы уже видим, что курды, да, ну и дружественные им силы, СДФ, под названием СДФ, да, силы обороны Сирии, они не сложили оружие, они сейчас сражаются непосредственно не просто с террористической организацией Хаят Тахрир аш-Шам, которая, по сути, пришла к власти, полностью сформировала де-факто правительство, а еще и с прямыми турецкими прокси, которые
национальная армия,
да, которые действуют на непосредственно севере Сирии. То есть восточнее Идлиба.
Ну, они прям решают
сейчас
вопросы Турции
да,
по ликвидации курдской угрозы.
Да, потому что если мы проследим, то есть отвлечемся именно на этот регион, то там сейчас очень серьезная заварушка происходит именно в части вооруженной борьбы. Как раз-таки курды, они откуда ни возьмись, начали использовать FPV-дроны, опять же, автоматизированная система обработки данных.
Как откуда не возьмись, все
мы понимаем. Не будем говорить, да, откуда, но недавно сделали некоторые заявления в западных СМИ, откуда у них такие специалисты, то есть там разворачивается нешуточная борьба, никто, аш-Шара и его окружение, его свите так просто ту часть Евфрата отдавать не будет с ее всеми ресурсами и, так скажем, материальными благами.
Я согласен, когда меня спрашивают, почему новая сирийская власть терпит наглость израильтян на территории Сирии. Я говорю, ребят, да им вообще не до этого.
Они не просто не до этого, они ничего... А что они смогут сделать?
Во-первых, они ничего не смогут сделать. Во-вторых...
Один авианалет Израиля, и нету никакого Хаят Тахрир аш-Шам.
Абсолютно точно. Вот. Но, с другой стороны, нет, хотели бы, может быть, и могли создать Израилю какие-то локальные проблемы, но не в этом цели, и вообще им это не интересно.
Да, я думаю, тут даже не проблема, то, что у них намерения какие-то есть. Изначально такой цели не ставилось бы.
Нет.
Если бы такая цель ставилась бы, израильтяне бы сейчас бы не остановились там в Кунейтре, там на поступах Дера или Димашку, они бы уже...
Да они там, бы все бы там разнесли.
Они бы все разнесли.
Конечно,
как естественно. Как и в секторе Газа.
Да, у них сейчас, в общем, грызня, борьба за власть. Еще одна интересная точка на карте мира – Афганистан. Вот пару слов тоже. Что нам ждать от этой страны, где произошло то, что, в общем, то, чего очень многие ждали, не только в Афганистане, по всему миру, оттуда ушли американцы.
Ну, да, оттуда формально...
Очень многие, да, прошу прощения, очень многие сравнивают происходящее в Сирии с тем, что произошло в Афганистане. Только я говорю, ребят, не забывайте, из Афганистана американцы ушли, а в Сирию-то они пришли по факту, то есть,
да.
Как бы, да.
Ну, тут еще стоит отметить, что оттуда НАТО, ну, даже не НАТО, так скажем, американцы, британцы ушли не полностью, там остался определенный военный контингент, но он, как бы, там, ну, при посольствах, там.
Ну, это несерьезно, да, я понял.
Ну, как несерьезно. Станции, ЦРУ.
Не то, что было раньше.
Силы специальных операций, как и британские, так и американские, JSOC и UKSF. да, там очень активно в воздушном пространстве Афганистана работает беспилотная авиация американцев, что касается дронов, разведывательных дронов, да, то есть они, не имея там какого-то серьезного военного контингента, стараются держать
свою руку на пульсе.
И талибам, кстати, вот я буквально в августе брал у замминистра обороны Афганистана интервью, в котором он четко сказал: мы очень хотим сотрудничать с Россией в военном плане. Нам нужны средства ПВО. Зачем? Нам надоели американские дроны-разведчики, которые летают на высоте свыше 4500 метров. ПЗРК мы их уничтожить не можем. А они вторгаются в наше суверенное воздушное пространство. То есть там, ну, ситуация, не думаю, что какие-то резкие будут в этом году движения, но в целом, исходя из своих тоже поездок в Афганистан и опыта общения, что и с талибами, что и с предыдущими властями, все-таки Афганистану надо ждать хотя бы 10-15 лет покоя, чтобы эта страна как-то восстановилась. И на самом деле не сильно важно, какая там власть. Главное для этой страны — это спокойствие и непроникновение туда каких-то опять внешних сил.
Да, к сожалению, отсутствие какой-то внятной власти, инклюзивной, которая бы представляла весь народ Афганистана, это тоже, в общем-то, нестабильность, это тоже неспокойствие, это тоже не позволяет Афганистану и соседям Афганистана чувствовать себя в безопасности. Слушай, ну так и не успели мы, конечно, обсудить все, что я хотел обсудить. У нас всего лишь час был. В любом случае, очень интересно, мы еще вернемся к этой теме. Я предлагаю даже вторую часть как-нибудь сделать этой программы и еще раз поговорить о том, что произошло в прошлом году и что нам досталось в наследство от 24-го, в общем-то, и с чем нам предстоит жить весь этот год. Это был Александр Хоффман, военный обозреватель. Меня зовут Аббас Джума. Встретимся через неделю.
Спасибо.